Сокровище могил и жизни подателю, приди все веселы и очистены от всякие скверны, и спаси Божия души наша.
Сегодня мы с вами заканчиваем четвертый пункт, заканчиваем описание существования этого вот Южного царства иудейского, центрального Иерусалима. Да, в прошлый раз мы говорили о том, что благочестивый царь Иосия как постижно скончался в битве с фараоном Нехао при Мегидо, да? Вот. И после этого становится царем Иоахаз, сын царя Иосии. 23 года он воцарился и 3 месяца царствовал в Иерусалиме, совсем кратко. И в отличие от своего отца, да, даже за эти 3 месяца он у нас получает знак минус.
А Иосия умирает от меча этого...
Нехао.
Фараона Нехао. Да. Ну, Нехао, он просто проходил мимо, как бы, да, он шел в Ассирию, воевать с Ассирией. Вот у нас. А вот он Египет. Вот здесь вот была Ассирия, ассирийское государство, да. И он просто проходил как по буферной зоне. Вот. Ну, ассирийская держава, на самом деле, тогда уже тоже задыхалась. Буквально через несколько лет ее добьет Вавилон, который только-только набирал силу. И вот Иоахаз всего лишь 3 месяца правил, и в итоге фараон Нехао на обратном пути из Ассирии, да, разбив ассирийцев, он еще и заодно делает Иоахаза своим данником, наложил пени на землю 100 талантов серебра и 100 талантов золота. И вместо Иосии ставят в качестве правителя своего, как сказать, его сына Елиакима, и нарекает, переменил имя его на Иоакима, да, то есть показывает этим, что он вассал, да, смена имени это
власть.
Сын
Иоахаза, да?
Сын Иоахаза. Иоахазу было 23 года, ну то есть этот самый Иоаким, он был совсем мальчиком.
Всем было 23 года?
Ну, 23 года был Иоахазу, а Иоакиму, соответственно, сколько там? Ну, минус 18, то есть это максимум 5 лет. Да, ну, то есть понятно, что эта власть была абсолютно номинальной. А вот Иоаким, да, и серебро, и золото давал фараону, то есть фактически, да, Иоаким, поставленный Египтом, становится его данником. Вот, и нет, подождите, неправильно. Не может такого быть. 25 лет был Иоаким, когда воцарился. Значит, он не сын. Он, наверное, брат. Сейчас. И воцарил фараон Нехао Иоакима, сына Иосии.
Иосии, да.
То есть они оба были, и Иоахаз, и Иоаким, сыновья Иосии.
Так, и получается, сын еще раз.
В общем, фараон Нехао убрал Иоахаза, одного сына Иосии, поставил другого Иоакима. Все-таки он был уже не мальчиком, да, 25 лет ему было, и 11 лет царствовал он в Иерусалиме до 598 года. Вот. И так же, как и его брат Иоаким, получает у нас значок минус. В те дни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года. То есть,
какой бы был какой?
24, начало 24, предпоследней главы. 4 книги царя. Сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него. решил, что ему дескать нечего, но однако Господь посылал на него полчища халдеев, полчища сирийцев, полчища моавитян и полчища аммонитян, вот, посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, который он изрек через рабов своих пророков. Да, и в итоге Иоаким был, по-моему, последним царем, да, который умер своей смертью, причем в молодом возрасте, да, то есть 25 лет воцарился, 11 лет царства, 36 лет умер. Да. Почил Иоаким с отцами своими, воцарился и Иехония, сын его, вместо него. Вот. В это время вавилонское государство достигло своего такого могущества, и поэтому уже царь египетский не выходил более из земли своей, да, он уже сидел у себя в Египте, а на Ближнем Востоке парадом командовал Вавилон. Вот. И Иехония, да, то тоже царствовал всего лишь 3 месяца, да, во время правление Иехонии на Иерусалим движется Навуходоносор, царь Вавилонский, город подвергается осаде. Вот. И в итоге для того, чтобы город не подвергся разрушению, царь Вавилонский Иехония, да, выходит навстречу царю Вавилонскому, да, и он забирает его с собой в Вавилон после 3-месячной осады, вывез оттуда все сокровища дома Господня, сокровища царского дома, вот, изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые сломал царь Израиль, сделал храм Господень, и выселил весь Иерусалим, всех князей, все храброе войско, 10 тысяч было переселенных, всех плотников и кузнецов. Никого не осталось, кроме бедного народа земли. Это, да, первое
пленение.
Пленение, да, во времена Иехония в 597 году. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядя Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию, то есть брата Иоакима, да? Сидекию брата Иоакима. Тоже переменил ему имя, то есть он не был таким самостоятельным правителем, да, он был вассалом. И 11 лет он царствовал в Иерусалиме, с 597 до 586 года, до нашей эры. Вот. И также был он не угоден в очах Господних, да, и в все эти 11 лет, да, все эти 11 лет Сидекия готовил восстание против Вавилона, решив обратиться за помощью к Египту. Несмотря на то, что поклялся верностью Навуходоносора именем Яхве, Бога Израильского, и несмотря на то, что пророк Иеремия, будем когда читать его пророческую книгу, увидим, он всячески увещал его этого не делать, да, не переступать клятву именем Божиим. Однако Сидекия плел интриги с Египтом против Вавилона, и когда эти интриги раскрылись, вавилонский царь Навуходоносор послал своего военачальника Навузардана со всем войском к Иерусалиму, осадил его, и в течение длительного времени, да, он находился в осаде. И в какой-то момент, да, не выдержав осады, город, так сказать, лишился своих защитников и был взят. Побежали все военные ночью, подорвали к воротам. Вот, и... взяли царя, отвели его к царю Вавилонскому Брилову и произвели над ним суд. И сыновей Сидикии закололи при глазах его, а самому Сидикии ослепили глаза, и сковали его оковами и отвели его в Вавилон. Вот. Есть по книге пророка Иеремии поставлена драма, очень хорошая. Там, конечно, вот эта сцена ужасная завершает. Завершает вот этот фильм, да, как убивают его сыновей у него на глазах, потом выкалывают глаза, в оковах уводят в Вавилон, а Иеремия сидит на развалинах Иерусалимского храма, оплакивает его. Вот, и Иерусалим оказывается разрушен и сожжен. И сжег дом Господень, дом царя, все дома в Иерусалиме. Все сжег огнем, все стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское. И прочий народ, остававшийся в городе, вот, выселил Назардан, начальник телохранителей царя Вавилонского. Только несколько из бедного народа земли оставил там для работы виноградников и землепашцев. Вот. Столбы медные, которые были у дома Господня, подставы, море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи, отнесли меч в Вавилон. Ничего не осталось, да, и в итоге, да, в Иерусалиме вавилонским наместником был поставлен некий человек по имени Гадолия, да, и некоторое время он, так сказать, правил, однако затем был убит, и часть народа, да, оставшаяся в Иудее, была вынуждена бежать в Египет от халдеев, и, так сказать, насильно туда был увезен своими соотечественниками пророк Иеремия. Да?
А халдеи-то кто?
Халдеи – это вавилоняне.
А, вавилоняне.
Да, и в, там, получается, в Египте уже скончался и пророк Иеремия. А Иехония в Вавилоне, ну, что называется, жил в золотой клетке, да, царь. Евил-Миродах Вавилонский в год своего царения, ну как это принято, да, когда правитель вступает в должность, он объявляет амнистию. Да, вот. Тоже вывел Иехонию из дома темничного, говорил с ним дружелюбно, поставил престола выше престола царей, которые были у него в Вавилоне. Вот. И, так сказать, жил он в доме царя Вавилонского, ну как в золотой клетке. Номинальный царек. Такая вот печальная история. Да? 344 года просуществовало Южное Иудейское царство. Все 19 царей происходили из колена Давидова.
344 года, сколько?
344, да. И 8 из них были, как говорит писатель 34 книг царств, мужами по сердцу Господа, благочестивыми.
А сколько всего было? 34?
344 года, нет, 19 царей, а. 8 из них благочестивыми. Да, в то время как в Израиле, да, тоже было 19 царей, но ни одного из них не было.
И сколько благочестивых?
8.
Здесь 8. Да, мы можем вспомнить их имена, да, это Аса, да. Третий царь,
да?
Да, Иосафат, да, затем кто?
Иуик.
Иас, Амасия и Иофан.
Иосафат. Иосия.
И затем Езекия и Благочестивый.
Последний помню.
Аса. Он тоже благочестивый.
Аса благочестивый, да, я его назвал.
Папил копейку.
Новосие тоже.
Вот такова судьба.
Йофан тоже благочестивый.
Да, вот такова судьба этих царств. Весьма и весьма поучительно, да, автор книг царств, он специально показывает, что его произведение это не просто, да, изложение каких-то исторических фактов, а это определенная историософия. Вообще это такая центральная, важнейшая тема для всех учительных исторических книг Завета, да, показать зависимость, так сказать, экономического, культурного, политического благополучия государства от его состояния нравственного, да, когда когда народ и его царь, да, благочестивы, богобоязненны, да, Господь дарует все необходимое для жизни, а когда его правитель отворачивается от Бога, тогда у них начинаются проблемы. Ну вот, что касается книг Паралипомена, да, которые у нас идут сразу после книг царств. На самом деле, ну как бы это только в нашей Библии, славяно-русской традиция такая, в еврейской Библии, да, книги Паралипомена стоят в самом конце. Да, они замыкают с собой корпус Ветхого Завета, и это связано, по всей видимости, с временем написания этой книги. Да, это вот сложное слово паралипомену, дословно это пропущенное, да, или упущенное. Вот. В еврейской традиции, да, книги Паралипомена называются «Еврея Ямин», дословно «Слова дней» или «Летопись». Ну, и отсюда латинское, да, название этой книги «Хроники». Да? В еврейской традиции обе книги Паралипомена составляют одну книгу, да, в греческой, ну, соответственно, славянской и русской традиции это две книги. Первая и вторая Паралипомена. Вот. Составитель этих двух книг неизвестен. По мнению исследователей, обе книги написаны одним лицом, что подтверждает единство плана, единство цели, языка и манеры изложения. В книгах нет никакого намека на авторство. Вот, но по содержанию, да, можно сделать вывод, что составитель был, по всей видимости, иерусалимский левит, тесно связанный с иерусалимским храмом, да, и всем, что с ним связано. Вот, и древнее еврейское предание называют автором книг священника Езру, да, об этом человеке мы еще с вами будем много говорить.
Это он написал Езру?
Ну, индейское предание говорит, что да. Да, Езру был одним из таких идеологов духовного возрождения еврейского народа после Вавилонского плена. Езру участвовал во второй волне репатриации. Второй волне репатриации, да. Первая была во времена царя Кира Персидского, вторая волна была чуть позже. Вот. Вторая волна репатриации.
Первая волна тогда получилась?
Первая волна это 538 год царя Персидского. Вторая волна это уже 520-е годы. Вот. Он активно агитировал народ за восстановление Иерусалимского храма и после возрождения Иерусалимского храма, возрождения богослужения, он занимался научением людей закона. 70 лет пребывания в Вавилонском плену они не прошли даром. Да? А, находясь в Вавилонском плену, евреи постепенно стали забывать родной язык, да, который в повседневной речи был вытеснен языком халдеев, языком арамейским. Это родственный евреям язык, да, язык арамейский, на котором говорили в Вавилоне. Он становится языком повседневного общения, а древнееврейский язык постепенно вытесняется, умирает, становится языком мертвым и становится языком исключительно молитвы и священного писания, синагоги. Вот. И поэтому, когда Ездра начал возрождать богослужение и учить народ закону Божию, он столкнулся с проблемой. Да, люди уже не понимают Писание. Да, поэтому Ездра, он что сделал? Он вокруг себя образовал такой, как бы мы сейчас сказали, кружок, такой элитарный клуб. Да, кружок элиты, интеллектуальной элиты своего времени, слитки общества, такую мини-академию наук. Сам он был весьма ученым человеком, он вокруг себя собрал таких же ученых, энтузиастов, и этот кружок назывался Великая Синагога. Да, Великая Синагога Ездры занималась чем? Во-первых, собиранием рукописей Священного Писания. Во многом благодаря Ездре, да, 39 книг Ветхого Завета оказались под одной обложкой. Во многом это заслуга Ездры.
39,
да, канонических. Ну, по еврейскому счету 22 или 24. Вот. Это первое, да? А второе, значит, мало собрать рукописи, их нужно еще переписывать, тиражировать. Соответственно, этим вот занимается Великая Синагога. Далее Ездра занимался тем, что учил народ и составлял, ну как бы сказать, не переводы, а, скажем так, расширенные переложения текста Ветхого Завета на арамейский язык, которые получили название Таргум. Слышали такое слово? Таргум Онкелоса, Таргум Эрнафана, Иерусалимский Таргум, Вавилонский Таргум. Да, это не перевод, а это именно расширенное переложение на арамейский язык, да, такое толкование. И четвертая, как бы, сторона деятельности Ездры, практическая, самая болезненная, это восстановление народной нравственности. И в частности, Ездра занимался тем, что требовал расторжения смешанных браков с язычниками. Это была, конечно, самая болезненная такая вот тема для иудеев, но необходимая. И вот постепенно из вот этой Великой Синагоги вырастает целое движение такое, интеллектуальное движение, с которым мы знакомы, в частности, в Евангелии. Называемые книжники. Да, книжники, они занимались как раз собиранием, переписыванием, изучением Слово Божие и объяснением его народу. Но, к сожалению, да, за буквы закона часто могли, к сожалению, потерять суть. Хотя с точки зрения, так сказать, интеллектуальной, конечно, это была элита общества, и высокие знатоки своего дела, да, Ездра разработал специальные методики, даже для того, чтобы текст при переписывании содержал минимум ошибок, минимизировать ошибки. Там был целый свод правил, я находил его, читал, там, значит, что, значит, человек не имел права, значит, макать перо в чернильницу два раза на протяжении одного слова. Вот он макнул и должен целое слово написать, чтобы не бегать глазами, не потерять ни одной буквы. В общем, они заучивали наизусть целые там фрагменты, там, находили центральное слово или центральную букву во всем свитке, там, на всей книге, особенно ее выделяли. Высшим пилотажем считалось, если там книжник спиц и проткнет свиток и скажет, через какие буквы прошла игла. Это, конечно, мастерство было очень интересное, очень сложное, серьезное, но благодаря этому, да, книги, они копировались с такой точностью удивительной, да, если, допустим, рукописи Нового Завета, они содержат достаточно большое количество разных мелких разночтений, то на весь корпус Ветхого Завета разночтения, они там два десятка, что ли, всего, не считая гласовок, а только у букв. То есть это достаточно очень хорошее
сохранение. 400 писали гласовок?
Ну, они писали свиток, там гораздо больше столбцов.
6.
Они писали поперек свиток, там 6. Этих столбцов сотни не могли быть.
8.
Вот. И вот вполне возможно, что Ездра для того, чтобы восстановить в памяти какие-то вещи, в том числе, да, в книгах по Лепоману большое внимание уделено реформе, богослужебной реформе царя Давида, распределение священников по чередам и, так сказать, упорядочение богослужения при скине. По всей видимости, да, если автор все-таки Ездра, то он преследовал практическую цель. Вот восстанавливается Иерусалимский храм, вот сейчас нужно возрождать богослужение. Как это было во времена Давида и Соломона, давайте посмотрим, давайте попытаемся это именно так, так сказать, реставрировать. Вот. В принципе, намек на то, что это Ездра, в том, что конец второй книги Паралипоменон и начало первой книги Ездра, они буквально сходны. Там технологическое сходство вполне возможно, что. Вот. Ну и анализ текста тоже дает возможность установить, что книги эти писались в эпоху политического и религиозного ренессанса, возрождения иудейской нации, которое произошло как раз после возвращения из Вавилонского плена. Да, где-то, значит, в 5 веке до Рождества Христова. Цель написания книг в Паралипоменон – это стремление указать иудеям на древние постановления и предписания о разделении земли обетованной между коленами Израилевыми, чтобы царство еврейское восстановить в максимально приближенном виде к тому, которому оно существовало в эпоху своего расцвета. Вот, а поскольку центральное место, да, в повседневной жизни, особенно в богослужении при храме, занимал, так сказать, принцип теократии, писатель стремится возбудить любовь к Богу учрежденному порядку. Поэтому, да, особенно, с особенной любовью автор описывает богослужение при храме, распределение священников по чередам и многие, даже можно сказать, такие частные, да, детали их жизни. Ну и особенно с особой любовью автор останавливается на благочестивых царях иудейских, да, Давид, Соломон, Иосафат, Аса, Езекия и Осия, а история нечестивых царей, она фактически опускается. Да. Вот. Источниками для написания книг Паралипоменон послужили различные книги Ветхого Завета, начиная с Моисеева Пятикнижия, да, по которому составляются списки родословий, исторические книги Иисуса Навина, Судей и Руфь, книги Царств, да, ссылаясь на книги Царств, автор книг Паралипоменон называет их словесами Самуила Видящего, Нафана Пророка и, Гада Провидящего, то есть указывает на их происхождение от пророка.
Да.
Да. И в книгах Царств и Паралипоменон достаточно много буквально сходных повествований. Вот. И иногда, да, при чтении может возникнуть вопрос, а зачем вообще это писать? Да, если
уже написано все.
Да, уже все написано. Но цель написания книг Царств и книг Паралипоменон, она разная. Да, если в книгах Царств достаточно много внимания все-таки уделяется темам повествованию такого биографического характера, то книги Паралипоменон излагают скорее религиозную историю Израиля, а не государственную. Да, здесь акцент совсем другой. Да, именно из книг Паралипоменон мы узнаем о том, как Давид готовился к постройке храма, да, как Соломон его строил, как Езекия и до него еще и Асафат стремились к возрождению нравственности, да, учили народ законом Божьим, восстанавливали порядок богослужения. Вот. И самая большая проблема книг Паралипомена, ну и вообще это ко всем историческим книгам относится, но книга Паралипомена в особенности, потому что здесь наибольшее количество имен и чисел, это, конечно, немножко запутанность с именами и датами. Да, вопрос текстологии очень сложный. Еще блаженный Иероним Стридонский при переводе Священного Писания на латынь указывал на большие проблемы с текстом этой книги. Вот, в принципе, да, по изложению материала можно разделить на четыре части. Да. Сначала первые 9 глав посвящены родословным таблицам, которые ведутся от Адама, да, и до Давида. Родословные таблицы порой весьма и весьма подробные и, так сказать, дотошные. Да? Особенно подробно изложены родословные 3 колен. Каких? Иудина, понятно.
Левиина
и Вениаминова, потому что Вениамин, да, тоже входил в царство Иудина.
Три колена, которые написал, да?
Это три колена, которым наиболее, так сказать, наибольшее внимание уделено. Надоела эта штука. Так, это тогда вам, да?
Да, если не слышно.
Да, пожалуйста.
Да, спасибо.
Главное не забыть, что
у меня так украсно.
Осталось без него. Вот. Дальше. С 10 главы и до конца 1 книги Паралипомена описывается царствование Давида. Ну, собственно говоря, как, да, 2 и 3 книги царств разделены Давид и Соломон, да, так и здесь. Вот этот водораздел на 1 и 2 книгу Паралипомена происходит именно по царствованию Давида, да, и царствованию Соломона. Царствованию Соломона посвящены, соответственно, первые 9 глав 2 книги Паралипомена, а уже с 10 и по 36 главу описывается история преемников Соломона, царей иудейских, вот, вплоть до конца, да, в 36 главе упоминается указ царя Кира Персидского о восстановлении разрушенного Иерусалимского храма. Царство Израильское, северное, да, оно как бы, скажем так, игнорируется. Да, его мы здесь, о нем мы здесь заметок не увидим, но только какие-то небольшие посылы. Это что касается вот этого, вот этих книг. Да, что касается периода Вавилонского плена, да, у нас нету каких-то книг исторических, которые конкретно посвящены Вавилонскому плену. Да, однако в Вавилонском плену жили и творили, и писали 2 величайших пророка. Да, это пророк Иезекииль, да, и пророк Даниил. Соответственно, некоторые исторические сведения о пребывании иудеев в Вавилонском плену мы можем заимствовать из книг этих пророков. Когда Господу содействующему в следующем учебном году мы с вами будем говорить о пророческих книгах, да, Иезекииль и Даниил, мы будем, да, мы будем тоже говорить об установке. Да, но, а в этом году мы с вами, Бог даст, тогда посмотрим книги про Паралипомена. Обычно они оставались у нас в качестве домашнего задания на лето. У нас в этом году так получилось, что мы их успели посмотреть. А следующий учебный год, да, получается, начнем с первой книги Ездра уже. Вернемся с евреями из Вавилонского плена, да, и начнем возрождать Иерусалим и храм.
А там это второе разрушение уже здесь?
Первое.
Первое.
Это вот первое.
Да. Итак, первая книга про Лифоманов, да, 9 глав, посвящены родословию. В первой главе очень подробно описываются времена ветхозаветных патриархов от Адама и до Иакова.
До 9, да?
До Израиля, да. Таблицы во многом схожи с теми таблицами, которые содержатся в книге «Бытие». Некоторые, по всей видимости, оттуда прямо зависели. Ну, и в свою очередь, да, апостол Евангелист Матфей, да, составляя родословную Господа Иисуса Христа, возможно, тоже опирался на вот эти вот таблицы. Дальше, вторая глава посвящена родословию от Иакова Израиля до царя Давида. Да.
Царя Давида,
да. Третья глава посвящена сыновьям и потомкам Давида. Тут, кстати, упоминается достаточно много, да, сыновей. Да, помимо Амнона, Авессалома, кого еще? Адонии и Соломона, тут упоминается еще достаточно много детей. Давид был человек. Да, дальше 10 стиха и до конца 3 главы упоминаются потомки уже Соломона, да, которые правили в Израиле после Давида и Соломона. Четвертая глава, она как бы возвращает нас обратно к Иакову, да, и описывает потомки Иуды. Да, если во второй главе только, скажем так, прямая генеалогия от Иакова и Иуды до Давида, то здесь все боковые ветви охватываются. И потомство Симеона. Да. Пятая глава посвящена потомству Рувима, Гада, Манассии. Шестая глава, да, посвящена потомству Леви. Достаточно подробно, да, описывается потомство Леви, ну понятно, поскольку это священническое колено. И евреям, да, после Вавилонского плена было просто необходимо, да, определить, кто же может быть священнослужителями. А сейчас та же самая проблема, да, в перспективе постройки третьего храма, да, они занимаются тем, что выясняют, кто же, так сказать, претендует на то, чтобы в нем служить. То есть на все, кто там с фамилией Леви, Левин, да, в перспективе могут быть левитами. Все, кто там с фамилией Каган, Каганович, Кац, Кацман, да, это все, возможно, священники будущие. Дальше достаточно конспективно в 7 главе. Иссахар, Вениамин, Нефалим. Нефалим вообще только вот один стих посвящен. Манассия, Ефрем, Асир. Вениамину посвящена целая 8 глава его потом. Вот. А дальше в 9 главе отдельно перечисляются жители Иерусалима и гаванитяне, евреи, помните, которые себе, так сказать, хитростью сохранили жизнь при Иисусе Навине. И вот тут прямо описывается, да, кто там что делал, кто был приставлен к служебным сосудам, кто, так сказать,
их же воду заставили, да, таскать?
Еще чем-то, да. Достаточно подробно, да, это описывается. Ну и отдельно в конце 9 главы описывается потомки Саула, да, первого царя иудейского. 10 глава посвящена окончанию правления Саула, да, последние дни, смерть Саула. Да. И в 11 главе уже начинается описание правления Давида. Да, здесь есть некоторые особенности по сравнению с повествованием книг Царств. Да, более подробно, например, описано взятие Иерусалима, взятие горы Сион, да, которая получила название крепость Давидова, город Давидов. Да, самое парадоксальное, что сейчас гора Сион оказалась вне стен старого города. В свое время, когда при султане Сулеймане Великолепном в 16 веке вот строили вот стены, которые окружают старый город, строители, уж не знаю по какой ошибке, но гору Сион не включили в эту самую, за что потом поплатили головой, правда. История не очень счастлива со счастливым концом, но тем не менее, да, гора Сион нынче находится вне стен старого города, так получилось. Хотя именно гора Сион и была началом строительства, началом Иерусалима исторически. Вот. Описываются достаточно подробно сподвижники Давида, которые помогали ему, да, сначала в его, так сказать, непростых отношениях с Саулом, да, а затем в его правлении. Да. Дальше в 12 главе описываются дружинники Давида в Сакелаге. Помните, да, когда Давид бежал от Саула, был вынужден, так сказать, работать на неприятеля, да, на царя
Филистимского.
Какого города, господи? Азот? Нет, не Азот.
Нет.
Аскалон, не помню, Аскалон. Или в Гет, да, царя, на царе Гетского он был вынужден работать, и тот ему дал городочек Сакелаг, где Давид, да, очень умело, так сказать, громил врагов и той, и другой стороны, и иудеев, и филистимлян. Да. Вот здесь перечисляется дружина Давида в Сакелаге. Да, все те, которые помогали ему. И в 13 главе особенно описывается перенесение ковчега Завета из Кириат-Иарима, да, где он находился после того, как вернулся из плена, да, при Самуиле в Ван. Повез его в Иерусалим, по дороге случилась неприятность с Озой, да, который простер руку свою, чтобы придержать ковчег, и был поражен ангелом Господним, и, сказать, некоторое время даже ковчег Завета остановился в этом месте, да, у Авидара Гефенина. Вот, дальше описывается в 14 главе вступление Давида в царство, ну, такое уже окончательное в Иерусалиме, когда он воцарился, завязываются первые, скажем так, дипломатические, экономические связи с ближайшими соседями, в частности, с Хирамом царем Тирским, да, и Давид строит себе дворец. Да, у него увеличивается семья, да, много еще здесь перечисляется детей, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 детей в Иерусалиме. Это за 33 года, да?
Мало.
Вот. Потом тут, значит, победа над филистимлянами, которые, так сказать, оскорбились тем, что у них тут под носом сильно независимый царь появился. Да? Вот. И в 15 главе уже перенесение Ковчега Завета в Иерусалим. Если вы помните, то во второй книге царств, там тоже перенесение Ковчега Завета в Иерусалим в 6 главе было уделено внимание, но все-таки не так много, как здесь. Да? То есть там просто описывается, вот он, так сказать, жертвы, да, приносит. Вот. В принципе, здесь даже, кстати, вот сколько тут несколько стихов, 20, 12 по 23 стих, то есть 11 стихов этому посвящено. Здесь же, в первой книге Паралипомена, перенесению Ковчега Завета в Иерусалим посвящена 15 и 16 глава, две главы. Да, причем сообщаются некоторые такие вот подробности, да, как, например, Давид распределил левитов, сколько там человек, и что должно было делать, как распределялись певцы с музыкальными орудиями, да. Здесь, кстати, указание на три, да, вида музыкальных инструментов, которые использовались при ветхозаветном богослужении. Это струнные, да, это духовые, это ударные, да, кимбалы, цитры, гусли, медные кимбалы и трубы. Вот. И достаточно подробно описывается вот это вот процессия. И дальше в 16 главе, достаточно большая часть 16 главы, 7 по 36 стих, посвящены псалму. Да, здесь записан псалом, который текстологически отчасти совпадает со 104-м псалмом. Да, здесь, кстати, указано, что Давид, да, псалом для словословия Господу через Асафа и братьев его, да, другого псалмопевца. Кто у нас? Что я перемотал? 104-й псалом. Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте народах имени, воспойте Ему, пойте Ему. Ну да, недословно, но близко к тексту. Да, он здесь приведен. По 22 стих включительно. Да, дальше. Вторая половина с 23 по 33 стих. Это цитата близко к тексту 95-го псалма. Да, ну и заключительные 34 и 35 и 36 стихи, да, взяты из 105-го псалма. Такой вот микс. Ну, не совсем понятно, скажите, где же на самом деле текст, который был первичный, да? Здесь, в первой книге Паралипомена, где в Псалтире. Да, но, тем не менее, вот два варианта этих псалмов здесь представлены. Дальше описывается намерение Давида строить храм Божий, да, и то, что Господь не одобрил это дело. Да, причем 17 глава, она технологически очень схожа с 7 главой 2 книги Царств. вот я смотрю, прям слово в слово практически. Ну да, практически слово в слово, седьмая в авторах книги Царства, в 13-17 главе, в первой книге про Лепомену. 18 глава посвящена военным победам Давида над врагами. Это конспект. 19 глава и 20 глава. Три главы — это такой конспект военных побед Давида над врагами. Самая 21 глава посвящена исчислению переписи, да, которую Давид провел в конце своей жизни, да, неугодное Богу деяние, наказание за нее, моровая язва, да, что повторяет 24 главу 2 книги Царств. Какие-то вещи здесь пропущены. Мы видим, здесь нет, например, греха, да, Давида с Версавией, здесь нет гонения Авессалома, здесь нет восстания Савелия, да, все это так нивелировано. Сразу мы переходим к переписи. Да? А дальше начинается самая интересная часть, которая не имеет параллели в Второй книге Царств. Это тема храма. Да, приготовление к построению храма. Да, еще при своей жизни, во время своего правления, Давид заботится о том, чтобы был заготовлен стройматериал. Да, отправляет в Тир и Сидон, так сказать, специалистов, да, доставляют ему кедровые деревья. Кроме того, он в медных рудниках заготавливает много меди и заповедует, да, своему сыну Соломону построить храм. Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего, но было ко мне слово Господне, сказано: ты пролил много крови и вел большие войны, ты не должен строить дом имени моему, потому что пролил много крови на земле пред лицем моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный, и я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон. Да, Шалом – это мир. Шломо.
Ты же говорили Давида.
А? Ну, конечно. Так, о чем я говорю? Что книги про Лепомена, слушай, ты спишь? Книги про Лепомена повторяют.
Переводится как пропущенное.
Да, и вот мы как раз видим то, что как бы пропущено, да, то, что восполнено, ну, именно в перспективе возрождения богослужения в Иерусалимском храме. Да, для того, чтобы возрождать, нужен образец. И вот он здесь как раз указан. Да, завещание Соломону, наставление построить храм. И дальше, с 23 главы, указание о богослужении при храме. Да, Давид, составивший 17-летнюю жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона. Мы помним, да, начало третьих книг царств. Как там Адония начинал строить козни, да, пытаясь захватить власть. Здесь это все как бы нивелировано, здесь мы останавливаемся на другом. О том, что он собирает всех священников и левитов и считает, да, сколько у него в наличии священников, сколько левитов, как удобнее было служить. Да, 38 тысяч левитов оказалось во времена Давида, да?
Так вот.
Он разделил их на части. Да, 4, в частности, выделяет 4000 прославляющих Господа на музыкальных орудиях. Да? Впоследствии они будут разделены на 4 хора, в каждом по 1000 человек, можете себе представить, да? Какое было богослужение в скинии при царе Давиде. Да, 4 хора по 1000 человек. А вот, дальше идет разделение на череды. Да, для левитов было, левиты были разделены на четыре, на три череды. Да, сыновья Герсона, сыновья Каафа, сыновья Мерари, три рода левитов, да. А вот. Дальше указываются обязанности левитов. Да. Они должны присутствовать при богослужениях, при сынах Аарона, для служения Дому Господню, во дворе, при стройке, для соблюдения чистоты силы святилища, для исполнения всякой службы при Доме Божьем, для наблюдения за хлебами предложения, пшеничным мукою, для хлебного приношения, да, запеченным и жареным, за всякую меру и весом. Вот. При всех всесожжениях, возносимых Господу в субботу, в новомесячные праздники, по числу предписанных на них, постоянно под лицом Господа. И чтобы охраняли скинию откровения, святилище сынов Аарона, братьев своих прислужбах, Дому Господу. Такой, значит, гибрид пономаря, диакона, церковного старосты, сторожа храмового, да, все это лежало на левитах. 24 глава посвящена разделению сынов Аарона на священников. Да, у Аарона, как вы помните, было четыре сына. Надав, Абиуд, Елеазар и Ифамар. Ну, Надав и Абиуд у нас уже умерли в первый же вечер священного служения.
А, они неправильно сделали.
Да. Огонь чужды Богу принесли. Вчера на Великом каноне вечером вспоминали. Читаешь, когда весь Ветхий Завет, думаешь, как вот человек, да, мог все это в голове держать, насколько он жил священным писанием, чтобы написать такой канон. Просто собрал все.
Ну там много имен знакомых, да, когда много прям ветхих. Ну,
это хорошо, что когда мы присутствуем на службе, великий покаянный канон становится для нас много знакомых имен, да, там Афний и Финиес, там
Рвам и Герой.
Это очень радует. Это значит, что не зря мы здесь собираемся каждый четверг. Да, если имена становятся знакомыми. Хорошо. И, соответственно, получалось, что две линии, две священнические семьи, да, это Елеазар и Ифамар, два младших сына Аарона. Вот. Род Елеазара во времена Давида возглавлял священник Садок, род этот насчитывал 16 глав поколений, а род Ифамара возглавлял священник Ахимелех. Этот род насчитывал 8 глав поколений.
Отец Сергий, это к Моисею возвращение вообще идет? Разделение Аарон?
Ну, у Аарона было 4 сына. Да?
Но время-то его было моисеевское?
А?
Во время Моисея?
Во время Моисея. У Аарона было 4 сына. 2 умерли.
Ну, просто как-то...
А от двух сыновей оставшихся получилось, да, две ветви священства. Да, в одной из них, да, было 16 глав поколений, в другой 8. Соединив их все вместе, получил 24, и Давид разделяет, соответственно, череды служения по 2 недели в год, да, раз в 48 недель. Да, каждая череда несет свое служение, а в остальное время, да, находится у себя дома. Да, и весь годовой богослужебный цикл был разделен. Ну, были, конечно, и общие службы, там Пасха, Пятидесятница, праздник Пущи. Да, в основном они были разделены. Да, и для разделения вот, служения на 24 череды, да, Давид использовал жребий. Да, использовал жребий, чтобы не было никаких, так сказать, обвинений в подтасовки, в том, что Давид кого-то больше любит, кого-то меньше любит, он использовал жребий, которые тянули поочередно, то из рода Елеазарова, то из рода Ифамарова. И результаты жеребьевки сразу записывались, специальные книги закреплялись за определенным родом на века. Вот. И, кстати, интересно, например, что в свое время это вот разделение на 24 череды, оно помогло установить дату Рождества Христова. Иоанн Креститель, у которого отец был Захария из Авиевой череды, да, он был на полгода старше Иисуса Христа. Соответственно, нужно было узнать, когда дежурила Авия в очередах, в какие дни года. Отсчитать 9 месяцев родился Иоанн Креститель. И отсчитать еще 6 месяцев родился Иисус Христос. Да, это очень интересная история, как этим занимались средневековье все эти. Да, но это пришлось, да, на как раз декабрь-январь. Да, февраль-март. То есть, но Новый год церковный начинался в марте у евреев, да? Ну, март-апрель наш современный, да? По лунному календарю они там жили, они плавали немножко, вот как сейчас они живут, да? И, соответственно, отсчитать две череды назад. То есть Авиева череда, она была как бы предпоследней. Вот. И получилось как раз, что где-то вот в это время, с конца ноября до начала января, где-то вот в это время Христос родился. Да? Вот. И подобным образом затем, да, были разделены и левиты тоже на 24 части, да, которые, однако, да, в отличие от священников, да, менее почетными вещами занимались, да, служили привратниками, песцами, музыкантами, певчими, сторожами, кладовых, ну, типа наших ризничих. Да, и здесь дальше вот как раз описывается в 25 главе обязанности музыкантов. Да, разделение, да, вот этих 4000 на 4 хора во главе с Асафом, Еманом и Дифумом. Затем там их сыновья выделяются. Вот. И 26 глава посвящена распределению привратников, ризничих, песцов, судей и различных начальников. Да. Достаточно подробный этот текст, достаточно такой скрупулезный, да, в связи с практической необходимостью, да, что вот сейчас мы возрождаем богослужение, как это было во времена Давида. Нам нужно определить, кто из нас, из какого рода, из какого племени, из какого колена происходит, да, какие обязанности он будет выполнять. Дальше, 27 глава посвящена уже таким, скажем так, политическим вещам. Да, это распределение военачальников и различных должностных лиц в государстве. Вот, и 28 глава посвящена последним словам Давида, да, сначала наставление народу, затем наставление Соломону, причем, да, здесь указывается, например, что уже Давид решил, как будет выглядеть храм, и отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора, домов его, кладовых его, горниц, внутренних покоев, его дома для ковчега, чертеж всего, что было у него на душе, двора дома Господня, всех комнат кругом, сокровищниц Дома Божия, сокровищниц посвященных, священнических, левитских отделений, всякого служебного дела при Доме Господне. У него тут уже был полный план расписан. Золотые вещи со значением веса для всякого из служебных сосудов, для вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных. Да? Все это было описано и, так сказать, изложено в проекте, генплане. И затем, да, Давид выделяет, да, золото для светильников, золотых лампад, тоже с указанием веса каждого светильника и каждой лампады. В общем, все, что Давид в течение своей жизни, так сказать, подготовил для устройства храма, да, все эти вещи он передает.
Соломон.
Да, передает Соломону и поручает ему, да, строительство храма. Ну,
это Бог же Соломон диплом построит храм.
Ну, вот видишь, здесь указывается, что Давид будет там.
И как здесь?
А где сказано, что Бог улетал?
Ну, там же до...
В третьих небесах такого не было.
А как вы же сами говорили, что Бог ему говорил, как строить храм, так...
Это Бог говорил кому?
А, Моисею.
Моисею, Кимеру строить. Да, и... да... 29-я, заключительная глава, первой книги Пролипомена, посвящена заключительной молитве Давида перед смертью, да, и, собственно говоря, воцарению Соломона, сына Давидова, и, собственно, смерти Давида. Да. Умер он в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством славы, воцарился сын его Соломона вместо него. Дела царя Давидова, первые и последние, описаны в записях Самуила Провидца, в записях Нахмана Пророка и в записях Гада Прозорливца. Вот вам указание на...
Источники, да?
Источник, да. Это, соответственно, имеется в виду вторая книга царств. И у вас тут уже указывается, кто автор. Да? Ну вот. Вторая книга царств, успеваем еще немножко, успеваем, да, начинается с царствования Соломона. Да, описание мудрости и богатства Соломона достаточно конспективное, да, если в третьей книге царств этому посвящено больше места, здесь более кратко. Начинается, да, с того, что Соломон собирает народ, да, вместе для жертвоприношения, преступления, да, для молитвы. Господь ему отвечает, да, проси, что мне дать тебе, да, что, и Соломон просит мудрости, да, просит не для себя, а для всего как бы народа, да, действительно становится мудрым. Здесь опускается вот этот эпизод с женщинами и ребенком. Сразу говорится о том, что Соломон был весьма богатым правителем. Да? Было у него 1400 колесниц, 12 тысяч всадников. Вот. Сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикамором, которые на низких местах. Коней Соломона привозили из Египта и из Кувы, купцы царские из Кувы получали за деньги. Вот, то есть, да, вполне экономически состоятельным был царь и его правление. И большее внимание, да, здесь уделено построению храма. Да, вся вторая глава, да, посвящена постройке храма, да, продолжению дипломатических отношений между Иудеей и Тиром, да, Хирам, царь Тирский, который был близким, по всей видимости, другом Давида, да, пролонгирует отношения с его сыном Соломоном, посылает ему, да, во-первых, необходимые стройматериалы, а во-вторых, умельцев, Хирам Авия, да, который умеет ковать драгоценные металлы. Вот. И начинается построение храма. Далее две главы, 3 и 4, посвящены описанию храма, которое здесь гораздо более подробное, чем в третьей книге царств. Да? А полностью размеры, материалы, местоположение, да, на горе Мария, которое указано было Давиду отцу и своему, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орна и Иусейна. Да, та самая гора, на которой когда-то Авраам принес жертву своего сына Исаака. Да? Соседняя с горой Сион, Сейчас даже, когда глядишь на панораму Иерусалима, не видно разницы, потому что в свое время засыпали не углубление, а...
Межгорье.
Межгорье, да. Ну, знаете, горы... Горы на Древнем Ближнем Востоке, на Ближнем Востоке горы – это не горы в нашем понимании. В нашем понимании – это холмы. Да, они не очень большие. Да, по такие возвышенности. Вот. Тем более с Храмовой горы, да, с нее срезали верхушку и ее укрепили подпорными стенками, сделали более широкой, для того, чтобы на ней можно было построить. В 4 главе описываются разные, так сказать, принадлежности и сосуды, да, которые, собственно, были в храме, на самой территории, во дворе, во святилище, во святом святых, да, все, что было, достаточно скрупулезно описывается, да, в связи с тем, что все это нужно в ближайшем перспективе возрождать, да, после окончания Вавилонского плена. Дальше. Освящение храма, 5 глава. Да, общее собрание, молитва. В 6 главе речь Соломона, молитва Соломона. И в 7 главе, да, описывается как раз ответ Божий на молитву Соломона. Да, когда окончил саму молитву, сошел огонь с неба, поглотил всесожжение, жертвы, слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. Да, таким видимым образом Господь показал, что ему угодно это дело, куда угодно богослужение на этом месте. Дальше, в 7 главе, во 2 главе 7 главы описывается явление Господа Соломона после постройки дома Господнего и дома царского. Да, Господь указывает, да, что он избрал, не осветил это место для поклонения себе, да, и если царь Соломон дальше будет хранить завет Божий, да, жить праведно и благочестиво, то Господь и дальше благословит его. Если же, да, произойдет послушание, да, то тогда ничего хорошего не будет. Если вы отступите и оставите устав мои заповедями, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам и на него поклоняться им, то я истреблю Израиль с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я осветил именем моему, отвергну от лица моего, и сделаю его притчей, посмешищем у всех народов. И о храме всем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет, за что поступил так Господь землей сей и с храмом всем. И скажут, за то, что они оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им и служили им. Зато он навел на них все это бедствие. Ну, для современников Ездры, да, которые, возрождая храм, было понятно, да, что, собственно, произошло, чего следует увидеть. Ну что, наше время вышло, давайте тогда поговорим о молитве.
И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово Рошую, сущую Богородицу вся величает.
Сегодня.